«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья, у микрофона Анастасия Аношко, и сейчас 10 часов 6 минут, и 6 минут уже, как идет это голосование, знаменитое голосование про памятник Лубянской площади. Я просто всех призываю обратить на это внимание, тех, у кого есть собственность либо прописка в городе Москве, потому что другие люди, я так понимаю, что не допущены голосование, но вы напишите. Заходите на «Активный гражданин», это прекрасный повод поставить себе это замечательное приложение, и выскажитесь. Говорят, решение уже как будто бы есть, ну, вот, вам предложили, и вы должны участвовать до конца дня, видимо, это все продлится, но это мы позже все с вами обсудим, а сейчас мы с вами пригласили Николая Вознесенского, партнера и руководителя антимонопольной практики одной юридической фирмы, поговорить про антимонопольное законодательство и небольшой скандал, который у нас накануне случился. ФАС вынесла предупреждение Яндексу за неравные условия в поисковой выдаче. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Анастасия.
Да, вы уже успели
проголосовать? Я бы просто не назвал это скандалом.
Нет, нет, вам так не показалось. Но это еще, то есть, не скандал, скандал это другое. А какие признаки скандала у нас с вами есть? Как мы можем понять, что вот уже скандал? Это когда что? Когда суд или что?
Ну, наверное, даже суд это не скандал, потому что вот для меня, как для юриста, это обычная деятельность, выдача предупреждений, разбирательство, суды. Так что... Мне кажется, к этому надо относиться спокойнее. Здесь в любом случае различные сервисы, они всегда борются за внимание пользователей и в том числе защищают свои права таким образом.
Ну да, да. Ну, понимаете, у нас вот есть еще самая свежая такая новость, заголовок. Мы все, кто сегодня вот встал, посмотрел в Телеграм и куда кто смотрит за новостями, что там 1/10 компании в Российской Федерации по прогнозам закроется вот в ближайший год. Ну, то есть такой прогноз по экономике, да. Но в частности, я знаю, на самом деле, я знаю, что это в том числе связано с тем, что люди, бизнес не всегда может найти клиента своего. И это связано напрямую с тем, каким образом в выдачах и в поисковиках показываются их ресурсы. Ну, то есть, в конце концов, все, что мы видим в интернете, это чей-то бизнес, да?
Да.
Ну, практически.
Да.
Вот. И поэтому хотелось с вами разобрать вот этот вопрос поподробнее, потому что мы очень много и часто слышим про антимонопольное законодательство, и вот эту аббревиатуру ФАС все знают недавно оттуда. Артемьев, правда, уже ушел со всей своей командой. Значит, на заслуженный, видимо, отдых.
Анастасия, не совсем так. Игорь Юрьевич, конечно, ушел из ФАС, но вот не с командой. Команда,
команда осталась, он вырастил.
Команда осталась, конечно.
Он создал с нуля эту штуку, да, всю. И поэтому, да, там, а им неоткуда вообще, на самом деле, специалистам браться, потому что они могли только там вырасти внутри. Вот вы нам, пожалуйста, расскажите, мне кажется, настал уже этот момент, о том, что такое это антимонопольное законодательство. Оно на что направлено и нацелено? Потому что у меня есть вот два таких, они, может быть, такие простые, житейские вопросы по поводу того, как можно пытаться регулировать монополиста, если он, например, естественный монополист. Да? Вот Яндекс – это крупнейшая IT-компания наша, которая вот только благодаря человеческому разуму вообще возникло, да, там только стол, компьютер, розетка, и вот тебе в итоге Яндекс со всеми этими беспилотниками, которые они там тестируют на улицах Москвы, с умными колонками, ну, то есть это единственная, по сравнению с остальными поисковиками, компания, которая еще и создает новые продукты, то есть это значит, что они эффективно работают, то есть у них есть деньги, а деньги они получают от рекламных моделей, да, все, это понятно. Правильно же?
Да.
Вот. У них нет дотаций каких-то там, да, они не качают никакие ресурсы, они вот просто это делают вот так вот, интеллектом. И вот у них очень хорошо все поставлено. Они лучше других настроили поисковую выдачу свою. То есть, видимо, люди туда идут, когда задают вопрос какой-то, да?
Да, и они угадывают лучше других ожидания пользователей.
Вот да, и поэтому люди туда приходят, и все это такая воронка, и больше людей, привычные люди ставят себе на телефон эту там иконочку. И надо сказать, что они действительно лучше локализованы, допустим, даже чем Google. Вот если сравнивать то, как работает, как обслуживает Google русскоязычную аудиторию, Яндекс это делает лучше. У них интереснее там это выглядит.
Судя по открытым данным, у них доля больше, чем у Google в России.
Ну, это, в общем, справедливо, это заслуженно, да.
Что вы говорите, Анастасия.
И это вовсе не потому, что патриотические настроения, а просто потому, что удобнее, и они лучше это все понимают. И у меня возникает следующий вопрос. ФАС им вносит предупреждение за то, что они на своей главной странице выдачи при запросах, как я поняла, предлагают воспользоваться своими собственными сервисами. Ты, например, ищешь товар, они тебе тут же говорят, ну, вот у нас на Яндекс.Маркете этот товар есть. А Яндекс.Маркет – это узкая площадка, там далеко не все, что есть вообще. Это мы все понимаем.
Ну, давайте разберемся тогда, может быть, для радиослушателей,
давайте,
что, собственно говоря, происходит. Вот вы задали Яндексу какой-то вопрос, и вам выходят так называемые, значит, результаты поисковой выдачи. Она называется органической, потому что она настроена по метрикам пользователей. То есть в зависимости от того, из какого города человек спрашивает, исходя из различных там предпочтений потребителей, как-то ранжируются ссылки. Ну, например, вы ищете онлайн-кинотеатр. И они каким-то образом должны на этой странице выдачи быть ранжированы. Какой-то будет идти первым, какой-то второй, какой-то третий. Вот к этому механизму, как можно понять, у антимонопольной службы претензий нету. Но дальше, когда вы смотрите на эту страницу поисковой выдачи, то там появляются интерактивные окошки. То есть не просто надпись, куда можно кликнуть и перейти на следующий сайт, а уже, собственно говоря, ну, например, появляется окошко с видео, которое вы можете сразу, просмотрев, перейти в него из поисковой выдачи. Или какой-то товар, если вы ищете, например, автомобиль, сразу может появиться окошко с картинкой автомобиля, ценой, и, соответственно, вы можете сразу на него из поисковика перейти и посмотреть этот товар. Так вот, претензии антимонопольной службы, которые изложены в предупреждении, они связаны с тем, что вот эти интерактивные окошки, их еще называют колдунщики такие, которые как по волшебству вам подсказывают уже правильный ответ. Да, иногда это просто там простой прогноз погоды. Вы забили, вам не нужно приходить на сайт прогноз погоды, вам уже написали, что в Москве там минус 5 градусов. Так вот, это привлечение внимания пользователя. И, как мы видим из предупреждения антимонопольной службы, вот такими способами привлечения внимания пользователей пользуются собственные сервисы Яндекса. Что касается конкурирующих сервисов, независимых от Яндекса, то, как мы можем понять из этого предупреждения, у них такой возможности нет. Либо она есть, но с какими-то ограничениями. И вот эти ограничения не нравятся антимонопольной службе. Служба хотела бы равный доступ к вот этим вот интерактивным современным способам привлечения внимания.
Ну, а как же право сильного? Оно здесь,
то есть, вот здесь вот очень интересный момент. Смотрите, то есть как раз возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, о чем антимонопольное законодательство? Антимонопольное законодательство о том, что вы можете в равной конкурентной борьбе добиться сколь угодно сильного положения на рынке. Это ваше достижение, это ненаказуемо. У вас может быть, вы можете быть номер один, у вас может быть очень большая доля на этом рынке. Но дальше, когда вы пересекаете определенный барьер, ну пусть будет условно 50%. То есть у вас есть 50% рынка, например, 50% поиска. То вы не должны ограничить оставшуюся конкуренцию. То есть на вас как бы больше ответственность теперь ложится. Да? Вы должны действовать таким образом, чтобы не убить оставшуюся конкуренцию. Потому что если вы уже большие, и, собственно говоря, вам... у вас есть силы для того, чтобы более слабых конкурентов задавить, так сказать, да, то вас надо как-то ограничивать. Вас надо как-то ограничивать, иначе на рынке в какой-то момент не останется конкуренции. И вот здесь очень тонкий вопрос, в какой момент вас нужно ограничивать, потому что совершенно понятно, что та практика, о которой мы говорим, она полностью конкурентов не убьет, потому что конкуренты есть, а вот эти сервисы, которые обратились с жалобой, они в поисковой выдаче, собственно говоря, появляются. Клиенты у них есть, то есть, как я понимаю, нету речи о том, чтобы какие-то компании полностью ушли бы с рынка из-за того, что у них нет доступа к этой технологии. Но вот, возможно, они получают меньший трафик, возможно, они получают меньше внимания пользователей. И это вопрос, он очень сложный экономически, это вопрос взвешивания законных интересов Яндекса и законных интересов других компаний, которые появляются в этой выдаче.
Yeah. Ну, в компании Яндекс уже ответили на это предупреждение ФАС. Ответили так, что, мол, мы не согласны с вот заявлениями ФАС. Некоторые требования, предписания, правда, они говорят, что уже реализованы в поиске. То есть они уже есть, мол, нечего было, значит, нам про это говорить. Однако отдельные важные его части они считают неправильными, видимо, части предписания. Также добавили, что ряд названных требований будет способствовать снижению качества поиска для пользователей, а значит, положение поиска Яндекс на рынке по сравнению с конкурентами ухудшится. И компания подчеркивает, что предписание ФАС – это несправедливо, потому что они направлены только на одного игрока, на какого-то. И тут вот у нас сообщение сыпется на Телеграм, говорит МСК-бот, еще один монополист в мире мессенджера, да? Ну, нет, на самом деле, пока нет. Чтобы написать в эфир, дорогие друзья, вы можете набрать «Говорит МСК-бот» латинскими буквами в одно слово в строке поиска наверху. Там поиск такой, как будто бы вы в записной книжке ищете кого-то в Телеграме. «Говорит МСК-бот». И пишите. И я все вижу абсолютно. И вот тут народ пишет, что это все Сбер. Сбер занес в антимонопольную службу, потому что у Сбера нет своего поисковика и не будет. Сбер. Есть ли какие-то предположения на этот счет или нет? Это игры больших колоссов?
Вы знаете, я бы усомнился вот в этом тезисе, который вы озвучивают ваши слушатели.
Да,
по одной простой причине, того, что обсуждение, о котором мы с вами говорим, оно ведь шло уже, два года точно, может быть, еще и раньше. И, в общем-то, лица, которые жаловались на Яндекс, и сам Яндекс некоторое время публично и открыто свои позиции, свои аргументы в той или иной части высказывали. Поэтому, собственно, мы знаем компании, они, так сказать, можно там посмотреть в интернете, их найти, вбить в Яндекс и в поисковике, кто жалуется на Яндекс. И, в общем-то, компании, они не скрывают, что они открыто защищают свои интересы. Они обратились не анонимно в антимонопольную службу. У нас вообще анонимные обращения запрещены. Поэтому, насколько я знаю, Сбер отсутствует среди этих компаний. Вот. Это различные сервисы, это и, по-моему, кассир, это и кинотеатр Иви и так далее. То есть это компании, которые занимают, кстати говоря, да, мы начинали наш разговор о том, что 10% бизнесов опасаются закрытия. Ну, наверное, это малый и средний бизнес, но вот те бизнесы, которые здесь выступают в качестве участников этого процесса, скорее нельзя отнести к малому и среднему бизнесу. То есть это достаточно крупные компании, которые так защищают совершенно законным способом свои интересы. Вот мне представляется, что ситуация такая, скорее, вот.
А вот про такси я хотела у вас спросить. Мне тоже вот есть такие, вы знаете, у нас в общественном поле деятели, представители, допустим, синих ведерок, такие как Петр Шкуматов и там его коллеги и так далее, которые все борются. И вообще вопрос, например, с такими сервисами, как агрегаторы такси, он... можно сказать, все еще в поле обсуждения, да, это все работает, мы этим пользуемся уже там и не только в крупных, уже и в мелких городах и так далее. Но возникают регулярно вот вопросы в той части, что есть маленькие, да, которых покупают большие, в итоге большие заходят и становятся монополистами такими естественными и ставят в очень сложное положение исполнителей. Ну и тут дальше как бы беседа вязнет, потому что клиенты довольны тем, что им за 3 копейки их там везут куда-то далеко.
Ну да, да, это то, что вы говорите.
Люди недовольны, да, которые там мало получают.
Да. Термин интересный, трехсторонний многосторонний рынок. Рынок. То есть, когда вы мыслите не только вопросом вот агрегаторы, вот таксист или таксопарк, который либо больше, либо меньше получает, вы еще смотрите на третью сторону, на потребителя. И вообще агрегаторы, о которых вы сейчас подняли вопрос, они балансируют спрос и предложение. То есть, они пытаются угадать такую цену за счет своих умных алгоритмов, по которой как можно больше потребителей поедут на такси. Потому что если мы поставим цену повыше, такси будет получше, но общее количество поездок у нас снизится. И мы вот что видим с вами, да, что количество поездок растет. Это значит, что деятельность агрегаторов в целом, любых, да, она приводит к тому, что количество поездок увеличивается. Но, к сожалению, иногда падает качество. Но это уже, наверное, немножко другой вопрос. Ой,
да, у них там кодекс будет таксистов, у них качество опять будет улучшаться.
Ну, вот видите, кодекс примут. Да, есть другие, есть люди, которые занимаются этим вопросом. Это совершенно отдельный вопрос. Поэтому мне представляется, что, возвращаясь вот к теме поиска, Вопрос-то самый интересный вот в чем. Может ли Яндекс продемонстрировать, что его собственные экономические интересы, разумные экономические интересы, которые характерны для любого поисковика, не обязательно будет это Яндекс поисковик или там Google поисковик или любой другой, что они предполагают наличие вот таких вот интерактивных ссылок и, собственно говоря, для собственных сервисов. Или нет. Или, собственно говоря, это должно быть распространено на всех. Второй вопрос. Яндекс намекает нам, что в результате, скажем так, буквального исполнения предупреждения могут каким-то образом быть нарушены интересы пользователей, то есть потребителей. Вот это очень интересный вопрос, так это или не так? То есть может ли с технической точки зрения Яндекс обеспечить вот такие интерактивные окошки не только для собственных сервисов, но и для других конкурирующих сервисов, не снизив качество для потребителя? Из ответов, вот, которые мы видим в публичной плоскости Яндекса, предполагается, что какие-то сложности с этим возникнуть могут. Но антимонопольное законодательство, оно никогда не против потребителя. Оно и за конкуренцию, и за потребителя. То есть вот здесь надо сбалансировать. То есть сейчас мячик, как в общем-то, с юридической точки зрения, можно сказать, на стороне компании Яндекс. У них есть месяц на то, чтобы продемонстрировать, что они могут сделать для исполнения этого предупреждения, и убедить антимонопольную службу, что они его полностью не исполнили. Если они этого не сделают, если они его не исполнят, соответственно, тогда возникает очень длительный процесс. Это не закончится там, через месяц или через два в этом случае. Это несколько месяцев антимонопольного разбирательства, а потом, вероятно, судебный процесс.
И мы, ну, вы ставите на что? Что мы дождемся этого судебного процесса, и суд будет решать. Да?
Знаете, я не берусь предугадывать действия, в том числе Яндекса. Я думаю, что они сейчас очень серьезно взвешивают все за и против. У меня есть некоторое ощущение, что поскольку тема, собственно, суть этих претензий очень давно уже обсуждается в общественном пространстве, публично, наверное, какая-то позиция внутри у Яндекса есть. То есть, наверное, они, вот, скажем так, искренне в том, что считают что для себя, ну, пока затруднительным полное исполнение этого предупреждения. Если эта позиция не изменится, вот сейчас, вот в этот месяц, если они посчитают по-прежнему, что они в полном объеме это предупреждение исполнить не могут, тогда неизбежно, что будет антимонопольное дело, потому что тут некий автоматизм заложен в законе.
Понятно. Смотрите, у нас сообщения пишут люди не только, кстати, через Telegram можно писать и через СМС-портал к нам в эфир, прямо задавать вопросы. Может быть, у вас назрел, и у вас сейчас есть единственная, по сути, возможность напрямую практически задать вопрос Николаю Вознесенскому, руководителю антимонопольной практики юридической фирмы, который вот хорошо разбирается в этих всех вопросах. Если у вас были эти вопросы, вы можете их задать через СМС, написав +7 925 888 888 948 через Telegram, написав, говорит МСК-бот, наш телеграм-канал. Я вижу, добавляются люди. Еще они вот просто вошли туда, в этот чатик, и я уже вижу это. Но они еще не все написали свои значит, соображения. Игорь пишет, у нас сплошная монополизация в сфере обслуживания. Так, деревенский парень, так, что, кто работает в Яндексе? Нет, значит, у меня никакие родственники в Яндексе не работают больше, раз и навсегда. Можете это себе усвоить, больше про это не писать. Проблема Яндекса в полном отсутствии своего финтеха, то есть банка, пишет Валерий. Напоминает нам люди, видите, народ у нас образованный, знают, что, понятно, Сбер купил много сервисов у того же Яндекса вместе с сотрудниками. Григорий из Санкт-Петербурга, немного искаженная, мне кажется, информация. Насчет купил сервисы у Яндекса я не слышала, а то, что там целый отдел сотрудников Яндекса бывших сидит, это точно, которые сидят и пилят там новые технологические решения, это так и есть, действительно.
Анастасия, там были совместные бизнесы, и когда они их разделяли, то какая-то часть этого бизнеса,
вот
соответственно,
как.
Логично ушла к Сберу, да. Да.
Ага, понятно. Да, все в России скоро закроется, и Россия тоже закроется, пишет Михаил. Но это у нас тут такой есть ироничный Михаил, который, наоборот, за Россию всегда. Ну. Вот, Яндекс не потянет бодаться с Российской Федерацией, пишет D48, ставит на Российскую Федерацию и на выполнение предписаний. Потому что вместо 300 тысяч рублей дают программисту 600. Вот и все, гудбай. Валерий объясняет, как именно Сбер перекупает. Значит, там, на самом деле, все это, да, это так устроено, когда эти люди, их мало, ценных кадров, и вот они ходят там, да, из компании в компанию.
Анастасия, можно я тоже для слушателей скажу, что по поводу там спора с Российской Федерацией. Вот мы должны правильно понимать природу того документа, который мы обсуждаем. Это предупреждение. То есть это предварительное мнение Федеральной антимонопольной службы. Оно не окончательное. А вообще институт предупреждения для чего? Как раз не ввязываясь в сложное разбирательство, дать возможность компании быстро устранить претензии, предварительные претензии. Это что значит? Это значит, с одной стороны, как я сказал, если Яндекс их не устраняет, то возбуждается дело, но дальше вот это вот дело антимонопольное, оно может быть по-разному рассмотрено. То есть там дальше есть развилка, там возможно оправдание, скажем, ну, простым языком, возможно обвинение. Окончательной позиции ни Российской Федерации, так высокопарно говоря, ни более так предметно Федеральной антимонопольной службы у нас сейчас нету. Есть предварительное мнение. Окончательная позиция у нас случится тогда и только тогда, если будет возбуждено антимонопольное дело, там будут очные заседания комиссии, все участники дела будут, и как в суде, знаете, вот убеждать, да, представлять свои доводы, и потом состоится решение. Вот когда будет это решение, тогда мы скажем, ага, вот официальная позиция Федеральной антимонопольной службы, написанная в решении. Поэтому пока я бы не стал это формулировать как Яндекс против Федеральной антимонопольной службы. Скорее, пока это очень предварительный этап.
Ну, вот стратегический инвестор напоминает нам про случай, как, ну, он пишет, ФАС очень громко заявляет о санкциях и штрафах, а о крупных преступлениях этих... Поступлениях этих штрафов почти не слышно. Крупные компании платят ли эти штрафы? Я напомню сразу дело, одно из самых таких громких, которое шло долго-долго. Дело Google в ФАС по заявлению Яндекса, которое было возбуждено. Оно было начато еще в 2015 году. И решение, по-моему, было принято, сейчас я посмотрю, тогда же или нет. И там как раз ФАС, в общем, принял решение, что Google таки злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке. Вот это вот предустановление приложений в мобильные вот эти все гаджеты наши и так далее.
На платформе Android, да.
На Android, да.
Вещь. Да, Яндекс
и просил, что там,
чтобы чем его и других кончилось? Участков рынка пустили на платформу Android.
И
на
все.
Момент производства телефона, да.
И это произошло, да, мы констатируем,
это произошло,
что это произошло,
да,
все
да,
по решению. То есть работают эти
Знаете, прекрасно, вещи. Что вы сказали про это дело, потому что вот здесь вот, во-первых, совершенно понятно, что когда-то компании российские, такие как Яндекс, являются заявителями, да, они жалуются, когда-то жалуются на них. То есть у нас здесь есть, скажем так, равенство участников рынка, здесь нет каких-то заведомо предпочтений со стороны государства или антимонопольной службы к тому или иному участнику рынка. То есть каждый из крупных участников может оказаться иногда на одной или на другой стороне. А вторая интересная вещь, что вот это дело, оно как раз очень высоко оценивается большинством экспертов. То есть возможность допуска на платформу Android других приложений, того же поисковика Яндекс, но и не только, различных карт и других вещей, оно в принципе открывает вот эту платформу для конкуренции внутри нее. Вот это то, для чего и существует антимонопольное законодательство. Чтобы не просто вот вы купили телефон на платформе Android, у вас уже предустановлено одно приложение, и дальше, пока вы сами не разберетесь и другое не скачаете, одно не удалите, у вас, собственно, будет то, что у вас будет. А вы можете там, выбрать там же разные производители телефонов на этой платформе. Вот кто что предустановил, кто вам что предлагает, вот это та самая конкуренция, которая улучшает пользовательский опыт, да, да. Наша... впечатление от телефона. И тут как раз Яндекс выступил тогда как заявитель и в антимонопольной службе доказывал, что это нужно сделать. И Google в конечном итоге с этим согласился. Они, я напомню, сначала оспаривали решение ФАС в суде в двух инстанциях, но затем заключили мировое соглашение с антимонопольной службой, согласились внести коррективы и внесли их. Вот. Поэтому здесь мне кажется, что очень хороший пример того, как работает антимонопольное законодательство.
Даже без штраф. Спасибо вам большое. Николай Вознесенский, партнер, руководитель антимонопольной практики, с нами был, комментировал этот вопрос. Сейчас новости, после новостей продолжим.
Хороший вопрос.
Choose your destiny. Узнаете? Это музыка из Mortal Kombat three или три. У нас, между прочим, индоевропейская семья языков. Поэтому у нас есть родственные слова, родственные корни, слова такие, как вода, деверь, три, английский, санскрит, русский, все едино. И сейчас вы должны выбрать на портале «Активный гражданин» или в своем приложении, за кого вы, за памятник Александру Невскому, годы жизни, услужливо, кстати, они молодцы, пишут 1221, 1263, или Феликсу Дзержинскому, годы жизни с 1877 года по 1926. На данный момент голосование распределяется следующим образом. 65% за Александра Невского и 35% за Феликса Дзержинского. Коммунисты еще спят. Они проснутся, они сейчас смогут зарегистрироваться, наконец, на Богомерском этом всем с QR-кодами, вот эти вот номера, числа и так далее. Они пройдут это все и придут, мобилизуются и проголосуют за Дзержинского. Но и этого будет мало, потому что голосование продлится до 5 марта, а не один день. Вот один день было бы интересно, было бы напряжение, был бы нерв. Я бы каждые 30 секунд смотрела бы на экран этого несчастного приложения, которое я снесла давным-давно со своего телефона, потому что там все сплошные какие-то... Выберите цвет скамеек, там, какого роста тюльпаны мы будем сажать, в какой форме. И вот это все действительно ну, не достигало своей цели очень долго, оно просто раздражало. Да? Хотелось принять участие там, в общественных обсуждениях, например, в электронном виде, по соседскому участку, да, как его там развивать. Но этой возможности не было там, потому что ты не зарегистрирован по данному адресу, если это было переделано под реновацию. А вот проголосовать по поводу Дзержинского на Лубянке, конечно. Однако напомню, что право голосовать имеют только либо собственники в городе Москве, либо прописанные. У вас может быть успех жизненный один, и он меряется только пропиской либо собственностью в городе Москве. Больше других мерил успеха в жизни и определение повестки, а также восстановление памятников, реванш ГКЧП. Это все могут делать только лучшие из лучших, те, кто смог в этой жизни добиться либо по праву рождения, ну, то есть либо тебе просто повезло, либо ты купил. Ты сделал это, ты преодолел, ты собрал эти дикие миллионы перегретого этого рынка московского. Ну, Москва, конечно, реально лучший город на Земле, это мы все уже знаем, поняли и так далее. И нам просто счастье, что он русский, этот город, что мы тут можем по-русски говорить и так далее. Реванш Золотой Орды нет, не будет. Все, кто не москвичи, они должны пойти подумать над своим поведением. Они должны подумать, и нет, у вас есть еще шанс до 5 марта приобрести, например, недвижку в Москве. Можно рассмотреть Новую Москву, там вот где-нибудь какой-нибудь город Киевский. Нет, как он называется? Московский, Киевский. Там, короче, на Киевке есть несколько городов, и они все входят в эту Новую Москву. И это так странно, то есть ты едешь, там лес, и вдруг табличка «Москва». Там, значит, ты едешь, это уже, значит, Москва. Там потом опять раз, Москва зачеркнута. Значит, выехал из Москвы, там лес продолжается, болота какие-то вокруг. А зачем вы хотите соседям навязывать ваши идеи? Они же к вам домой не приходят и не говорят, какого цвета должны быть ваши стены. Да, какие-нибудь люди из Калужской области, из Оренбурга, из Новосибирска, из Екатеринбурга, из Санкт-Петербурга, из Московской области. Какое они имеют право решать, что нам ставить тут у детского мира на Лубянке? У нас тут свои городские забавы. А я думаю, что дальше, когда будет следующий однажды маневр, а он, видимо, я так понимаю, что он случится в ближайшие лет 5, когда будет обсуждаться вопрос все-таки выноса тела Ленина из мавзолея или нет, это как бы следующий, да, такой самый острый шаг, который можно себе представить. Значит, опять же, будут принимать решения исключительно москвичи. Но в том смысле, что москвичи это и есть лучшие россияне, дорогие наши россияне, лучшие, которые, у которых получилось, которые могут. Ты можешь быть зарегистрирован на госуслугах, ты можешь быть... Все, но если ты не здесь, ты не можешь голосовать. Так что голосуют только лучшие из лучших. Вы можете успеть до 5 марта зарегистрировать что-нибудь, какую-нибудь собственность, и тогда, да, тогда тоже поучаствовать в этом голосовании. Сейчас, в текущий момент, опять все не сильно меняется, но народ голосует активно. Проголосовало, знаете, сколько человек на активном этом гражданине несчастном, которого я снесу после 5 марта с своего телефона, но буду следить. Значит, за Александра Невского, если говорить про абсолютные цифры, 5606 человек. 5606. А за Феликса Дзержинского 3050. В общем-то, тоже немало. Ну, то есть половина. Половина. Если сравнивать, то, конечно, пока Феликс Эдмундович несколько проигрывает. А вот всего, если мы сложим и то, получится у нас 8656 человек. Да, 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 да. Предлагаю дирижирующему Ельцину как напоминание о дне, которое он нас опустил в хорошем смысле этого слова. Ничего себе. Похоже на МДМА. Да, что? Это что такое МДМА? Это наркотик или что это такое? А что могло бы быть... А что могло бы быть в Мавзолее? Роман что-то говорит, я считаю, что там мог бы быть магазин «Пятерочка». Но его там не будет, наверное. Но что там может быть... Не знаю, станция метро, чтобы все оттуда выходили. Нет, прямо на Красную площадь. Слушайте, он там заглублен. Этот Ленин, на самом деле, технически, я же была там один раз, он лежит там чуть ниже уровня моря, уровня земли, значит, на минус 2 метра. То есть там все как бы технически соблюдены. Вот он в саркофаге, но мне бы еще не понравилось, что нельзя приостановиться рядом с ним. Вот, то есть нужно все время идти, медленно, но идти. Все с таким, и там такой торжественной обстановкой, все это да, производит впечатление. Это примерно такое же сильное, как мумия, которая лежит в Египетском зале в Эрмитаже. Вот мне в детстве одна из любимых был объектов в Эрмитаж, когда мы ходили, было все очень скучно все, абсолютно все эти позолоченные канделябры, это все паркет вот этот наборный, вот это все совершенно не интересовало никаких, конечно, детей никогда. Но мумия, безусловно, была лидером, эти саркофаги, египетский зал, это было единственное место интересное. Вот. А еще я понеслась по волнам воспоминаний. И еще самый любимый музей, конечно, это Кунсткамера, безусловно. Если поедете в Петербург, а вы, конечно, никуда за границу уже не поедете в ближайшие пару лет, судя по всему, будете передвигаться тут по территории Российской Федерации, учиться развлекать себя здесь. Вот, и имейте в виду, что да, вот эти хорошие места. И Мавзолей Ленина, если вы не в Москве. Итак, да, может, конечно, все это поменяться, когда мобилизуются коммунисты и так далее, и все будет ровно наоборот. Такое возможно. Есть мнение, что решение уже наверху принято, и все эти голосования, это вот, ну вот они будут там в последний решающий момент подтянуты так, как к тому, что уже принято решение, что уже выбран даже, говорят, что выбран даже исполнитель памятника Александру Невскому. Но я должна обратить внимание ваше, наше, с вами всеобщее, дорогие друзья, я не знаю, какого года рождения вы, вот те, кто нас слушает сейчас. У нас есть, кстати, статистика, ну, вот там есть какие-то компании специальные, которые проводят мониторинг, кто слушает, там, доля на рынке, вот эта вот вся история с цифрами. И считается, что у нас аудитория там 30-40+. Мужчины, да, вот, ну, все, кто за рулем. А я вот поговорила, у нас тут в ньюзруме-то, в редакции, молодые люди тоже работают. У нас есть один человек 93-го года рождения, и второй сидит 2000-го года рождения. Это какого года рождения? Что? 96-го? 96-го. Не такой молодой уже. На меня 2000-й год рождения, конечно, намного больше впечатления производит. Так вот, я у них утром сегодня спросила, ну, я смотрю, нет голосования. Уже 25 февраля голосования нет. 9:30, я говорю, что такое? А они говорят, да, сейчас будем, значит, мы нашли быстро, что оно в 10 стартовало, оно реально в 10 стартовало, то есть оно идет всего 44 минуты на данный момент, это не очень много. Я у себя в телеграм-канале, кстати, расшарила ссылку, если что, заходите. Оножка. Оножка. Пишите телеграм-канал Оножка и записывайтесь и не отписывайтесь ни за что, потому что я хочу перегнать всех. У меня там мало народа, мало. Ну вот, и что и говорят эти люди 2000 года рождения. Я говорю, как вот вы считаете, надо вот Дзержинскому, ну вот как бы вы проголосовали? Они на меня посмотрели и говорят, мы вообще, ну, один сначала высказался, а потом второй, мы не поняли вообще, почему возник такой вопрос. Мы не поняли. У меня есть объяснение, у меня есть версия, откуда он возник, этот вопрос. Я сейчас вам ее изложу. Есть еще такой момент, что мы понимаем, что у нас опции оставить как было вообще нет. Вы заметили это? Нам ее не оставили. Да, дорогие москвичи. На-на-на-на. Мы с вами только... Мы сейчас речь ведем только с москвичами, говорим, потому что это люди, а все остальные в этом смысле наблюдатели. Они сидят в партере. Все, кто не москвичи, все, кто подмосквичи, это уже люди, которые не могут принять решение по поводу того, какой будет памятник, вернется ли Феликс Дзержинский на Лубянскую площадь, основатель там, значит, наших спецслужб, который был... революционером и яростным, и так далее, горящим сердцем, который от нервного приступа, по сути, Да, от приступа, ну, наверное, сердечного или вот этого перенапряжения скончался. И активный гражданин в этом голосовании напоминает нам год, в котором он скончался. Кто такой Дзержинский, Валерий? Валерий молодого решил дать. Кто такой Дзержинский? Валерий, я вижу, у вас есть Телеграм, это значит, что у вас есть смартфон. И если у вас есть смартфон, значит, у вас там есть, скорее всего, поисковик какой-нибудь, Википедия. Вперед, набираем Дзержинский. Он такой один. Много Дзержинских не было известных людей. Феликс Эдмундович Дзержинский, известный персонаж. Можете про него почитать довольно быстро. Был ли Дзержинский активным гражданином? Да, безусловно. Так, расшарило звучит как-то неприлично. Опять мне начинают это словом расшарить, делать замечание. Это люди поколения такого предыдущего. Значит, вопрос. Почему не сделали оставить как было? Там еще яблоко накануне подало быстро-быстро, они молодцы, они там как бы скоординировались и подали заявление в градостроительную комиссию о том, чтобы вообще фонтан восстановить, потому что он там был вообще дольше всех, он там был почти 100 лет, и фонтан, и, значит, по интернету ходят картинки Лубянской площади, значит, до революции, до всякой, или даже там времен, может быть, гражданской войны. Почему тема возникла? Вы знаете, что этот вопрос весь я осознала, поговорив сегодня с молодыми нашими коллегами, я осознала, что вся эта повестка еще раздражает их внимание, которому это уделяется. Огромное внимание. Их раздражает. Молодых это раздражает. Они не понимают, откуда вопрос. Они не понимают, почему столько внимания этому всему. И дело в том, что это все, конечно, единственное утешение для тех, кто голосует за Александра Невского, лишь бы только Феликса Эдмундовича Дзержинского там обратно не появилось. Единственное утешение, что смоет это все волной времени, буквально ли, я думаю, что лет через 15-20. Вот уже просто поколение сменится. У меня есть объяснение, я сейчас быстро поясню и дам слово вам, вы тоже, мы обменяемся у нас с вами, тут до 11 часов есть время. Почему вообще, откуда взялось это голосование, почему оно идет, почему оно так сформулировано и о чем это говорит? Это, у меня есть объяснение такое, единственное, что те тогда в 90-м, 91-м, 92-м году молодые люди, ну, которые еще не могли полностью принимать решения, 20-30-летние, которым было 20-30 лет или 30 с небольшим в 90-е годы, вот они сейчас в самом как бы цвету власти находятся. То есть они уже прожили, пережили, значит, развились, в смысле слова развития, да, и у них очень теплые воспоминания о позднесоветских временах. И вообще ностальгия некая, да, такая. И вот, ну и вообще международная обстановка подсказывает нам, значит, такие решения, направления, мысли и так далее. И вот это вот ощущение реконструкции, да, которую, может быть, можно было бы попробовать сделать, вернуться как бы в свою молодость, вот оно сейчас движет ими. И, видимо, это неоднородное движение, потому что есть люди, которые очень хорошо помнят, уже не что они не были молодыми в это позднесоветское время, они уже были зрелыми людьми, и они столько сложностей там испытывали, допустим, или сейчас новым взглядом, оглядываясь ретроспективно, не хотели бы, например, возвращения все-таки позднего Советского Союза, допустим. Они голосуют за Александра Невского. И таких, видимо, наверное, больше, но тут вопрос, насколько активно будут мобилизованы тех, кому, кто за реванш такой вот идейный тоже, потому что тут у нас, видите, подоспел и закон о ветеранах, об оскорблении, который вчера был сформулирован, значит, было, что там до 5 лет лишения свободы. А это, конечно, безусловно, ни в коем случае нельзя ветеранов оскорблять и так далее, но это рождает сразу тут же вопрос об исторической правде, о переосмыслении и возможности хотя бы гипотетически, допустим, пересмотра роли руководителей некоторых, которые решения принимали там о выселении, допустим, переселении народа в 24 часа, да, а они же тоже ветераны. А можно ли в связи с этим законом, не будет ли противоречить, например, этому закону такой пересмотр? А, наверное, будет, потому что ветераны там все. И тогда, получается, невозможно это сделать. Мы сами себе это как бы сейчас только что запретили, наверное, да? Но это, об этом говорить можно скорее с создателями законов. Они, кстати, довольно доступны, они все есть в социальных сетях, и СМИ берут у них комментарии и так далее. Поэтому однажды, может быть, поговорим про это. Вот, а сейчас давайте ваши ощущения. Куда идем, товарищи? Мастер пишет. То есть вы думаете, что поставят, а потом опять снесут? Михаил, слушайте, если поставить Дзержинского, то его снесут потом, наверное, да. наверное, да, снесут, если будет Дзержинский, если он выиграет вдруг эту схватку. Но я думаю, что поставят Александра Невского и выиграет Александр Невский. Вы плохо думаете о народе, народ с большой буквы. Если бы в 90-е спросили у жителей, то памятник бы остался. Тогда просто кучка маргиналов сносили, что хотели. Видите ли, получается, что это всегда будет кучка, Михаил. Всегда решение принимает кучка. Никогда не примет решение большинство. Даже в древнегреческих городах в итоге там через этот ценз имущественные проходили не все. И всегда принимала решение кучка так называемых граждан, которые, а там еще было 9 десятых остального населения, рабы, женщины, там какие-то еще там, значит, артисты какие-то недостойные и так далее, которые не принимали решения. Всегда принимают решения. И те, кто голосует в активном гражданине, это тоже кучка. Вот прямо сейчас за Александра Невского буквально 20 минут назад было, сколько я говорила, 5600 человек, сейчас 9616. А, и это 60%, и начинают просыпаться коммунисты, 6391 человек, то есть 40% за Феликса Эдмундовича Дзержинского. Вот так. Вот, и тут, понимаете, вот пройти, вот такая идея, мечта, пройти и опросить каждого, в стране, вот там 140 миллионов, за вычетом детей до 18, допустим, ну, неважно, я не так не поняла, зачем им 14 дают паспорт и предупреждают об уголовной ответственности. Ну да ладно, давайте с 14 будем спрашивать. Хорошо, уговорили. С 14 всех, а потом, и да, и включая ветеранов, обязательно, до 100, да, там нету границы, да, вот у каждого подойти, у каждого спросить, что он думает. Это нереализуемая идея. Поэтому это будет всегда какая-то кучка. Вот, везде всегда какая-то кучка, и во власти кучка, и там кучка, и здесь кучка. Ну вот, ну так устроено. И тут в данном случае... Ну, я для себя так вывела, что побеждает просто более активный, более, ну, агрессивный, да, более, либо, да, либо агрессивный, активный, ну, и также это и военные. И военные, у которых есть, значит, и силовики, которые там, на самом деле, кого они поддержат, тот и будет, на самом деле, пировать и все такое. Столкновение людей может для четкости собственной инициативе мысли, для четкости собственной. Михалыч написал что-то, я не поняла, через Телеграм. Из населения почти в 10 лимонов 9 тысяч голосуют. А, это Владимир Святолегович говорит про москвичей, которых 10 миллионов, а проголосовало всего 9 тысяч. Не вечер. Голосование идет 53 минуты 32 секунды вот на данный момент. Все нормально. И продлится оно до 5 марта. Еще новые москвичи появятся. Мне кажется, ради такого стоит вложиться во что-то, получить право собственности, прописаться, успеть и проголосовать. Столкновение людей. Так, 7373948. Как вы думаете, откуда берется эта идея? Не оставить, как было? Обязательно чем-то заполнить пустоту. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Кристина, город Видное. Вот не совсем понятно, почему именно Невский. Кто это выбрал?
Кто? А вы бы кого предложили?
Не, ну я бы, наверное, за Дзержинского, потому что, ну, все-таки это он там был, да, и фонтан, который был до него, сейчас вообще не впишется в архитектуру. Потому что сейчас
ну, просто здание... эстетически. А если Александр Невский, или такой же, как вот... Ведь этот Салават Щербаков, он сделал Владимира нам большого, красивого, который красивого, у другой стороны. Да, и там еще подсветка, так все обыграно, замечательно. И когда снег выпадет, все равно красивые эти фонарики из-под земли. Мне очень нравится. Ну вот, он тоже доминанта. И вот такого же там Александра Невского сделают.
Просто непонятно, почему именно Невский.
Кто почему это решил? Именно Невский, кто решил? Да. Это загадка, это Венедиктов знает. А Венедиктов все говорит, что у них там, значит, кто же там, я сейчас фамилию напутаю и не то скажу. Ну, неважно, кто это придумал. Ну, потому что это как бы абсолютно абстрактная нейтральная фигура, я вам так скажу. Потому что Феликс Эдмундович Дзержинский, это либо осуждаем, либо не осуждаем, и там заявляем преемственность, допустим. Вот. Либо туда, либо сюда. Все равно остро чувствуется. Но для моего поколения точно остро. Меня спрашивают, а вы уже москвичка? Ну, теперь же почти что. Я помню, Москва слезам не верит. Нам они очень стремились, значит, потому что идея, значит, с москвичом конкретно, с москвичом подружиться, она была такой дефикс. И, в общем, наверное, правильный, потому что вот тогда сделаешь правильную дружбу, и уже сейчас можешь выбирать, например, будет Дзержинский стоять или нет. Невский уже есть, от него кто-то отказался, кажется, Нижний, пишет Ирена. Столкновение людей. Так, мы привыкли изменять, ничего не изменяя. Опять будет имитация изменений. Нет, Скиф, ну это принципиальный вопрос. Мне интересно. Вот молодому человеку 2000 года у нас в Ньюзруме не так интересно, а мне интересно. Я готова биться, но у меня есть позиция, да, я такая, я против, конечно, я считаю, что надо судить этих преступников прошлого, но я понимаю, что это абсолютно не большинство так думает, нет. Ну, здесь нет, может быть, большинство. Мы сейчас узнаем. Если за Александра Невского, значит, большинство. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Настя.
Да.
Вы знаете, я бы хотел обратить ваше внимание на то, что люди, которые могли наблюдать последствия сноса памятника Дзержинскому, по поводу которого не то, что не было никакого опроса, а не было даже решения тогдашних властей.
Угу.
А вслед за тем, как в Москве был снесен памятник Дзержинскому, сначала начали сносить памятники Ленину, затем стали сносить памятники советским солдатам, а потом уже вот сейчас на современной Украине сносят памятники Пушкину и Кутузову. Это все звенья одной цепи, это все началось.
Ну, ведь на остались площади. Памятники Ленину остались в Москве и во дворах маленьких,
нет,
на Академической, и на площадях.
Настя, я не говорю о том,
где они остались. Ну, хорошо, да, снесли. А у нас есть, например, что за это у нас есть?
Так я пытаюсь сказать о другом, что вы это рассматриваете как некий разовый момент, а это процесс. Если русские у себя в Москве сносят памятник, то что мешает нам сносить русские памятники у себя? Вот какая логика.
Так.
И дело в том, что люди, которые хотят поставить памятник Дзержинскому, это не реванш, это не реконструкция, это не ностальгия.
Нет.
Это оценка того процесса, которому пора поставить точку.
А что это за процесс? Какое имя у него этого процесса?
Это процесс унижения национального, которое мы увидели в 91-м году. Когда наша история русская была построена по учебникам, написанным на деньги фонда Сороса.
А до этого она была написана, история, она была написана коммунистической партией.
Нет, секундочку.
Да. И вымарана до этого тоже там много чего.
Да, чтобы искоренить историю, написанной партией, господин Асмолов, работавший тогда в образовании, пустил учебники истории, написанные на гранты фонда Сороса.
Да, но других денег не было, да.
Золото партии так не нашли. Которые выучились по этим соросовским учебникам, они искренне не понимают, о чем вообще речь.
Понятно. Спасибо большое. Ну, да, я вашу мысль поняла, я не совсем согласна с ней, но у нас уже полторы минуты, такая тема горячая. Поставим все как есть. 7373948. Алло, здравствуйте. Ой, радио-то надо выключать.
Алло.
Да.
Алло. Добрый день, Анастасия.
Добрый день.
Ну, вы знаете, что такое ЧК, вы знаете, да?
Ну, конечно, знаю. Я же не 2000 года рождения. Да все знают, на самом деле.
Это место ритуального убийства, жертвоприношения. На иврите назначают ЧК.
Ой, все, спасибо. Это прекрасная вишенка на нашем сегодняшнем торте, нашей часовой программы. Хороший вопрос. Законно ли в условиях, когда Москва несет столичные функции, принимает решение о памятнике чиновников федерального значения только москвичам, персона грата? У меня тоже вопрос в этой связи, персона грата. Но если бы уж всероссийское это в день всеобщего голосования, разве что, да, в целях экономии можно было бы как-то завести, но это слишком, мне кажется, непредсказуемый мал бы результат. Ну, наверное, не знаю, насколько это правильно. Вообще-то, конечно, дело такое, принципиально важное. Да нужно все памятники, снесенные после Дзержинского, заменить Невским, пишет Д, немного добавляя абсурда. Мы так привыкли, да, выбрали святого Александра Невского, так как он победил в проекте «Имя России». Вот 91-й следит за проектами вот подобного рода и знает, что Александр Невский победитель конкурса. Вот, приз зрительских симпатий. Спасибо вам большое. Значит, смотрите, у нас сейчас новости. Хороший вопрос заканчивается. После этого программа «Полигон».